Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня мы продолжим наше рассуждение на книгу Римлянам. Сегодня у нас очень интересная тема, интересная глава. Глава, которая вызывает много споров, разногласий, хотя, собственно, это хорошая глава. Как раз та глава, которая нам нужна, которая нам помогает иметь уверенность в спасении, в любви Божьей. Поэтому тема сегодня, я так назвал, «Страдание, уверенность, победа». И как эти вещи соединить, чтобы одно переходило в другое, как раз мы об этом будем говорить сейчас. Итак, мы начинали с того, что во Христе, о чем Павел говорит, мы получили новую свободу. Если раньше мы могли поступать только по плоти, сейчас мы можем поступать и по духу. И в 8 главе Павел обращается к верующим Римской церкви и убеждает их, что теперь у вас есть свобода, но с этой свободой приходит ответственность. Вы можете жить по плоти, вы можете жить по духу. Но если будете жить по плоти, умрете. Он говорит, братья, будете жить по плоти, умрете. Имейте в виду, эта фраза очень важная. Говорит, братья, мы не должники плоти. Говорит, если живете по плоти, умрете, хоть вы братья. Но если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Сказал это, что у нас теперь есть выбор, и мы должны выбирать. Мы подробно об этом говорили. У нас возникает естественный вопрос. Что если все сводится к нашему выбору, что мы должны выбирать, а мы знаем, как мы выбираем, один раз правильно, другой раз неправильно, один раз нам легко по духу, в другой раз очень трудно. И когда мы так начинаем рассуждать, мы начинаем сомневаться, можем ли мы быть уверены в конечном успехе. Как раз об этом мы говорили, как раз Павел приводит в этой главе последовательно аргументы, где он показывает, что хотя происходит реальная смертельная борьба за жизнь, но если мы поступаем по духу, любим Господа, нам победа гарантирована. И он один за другим нанизывает аргументы, чтобы в конце сказать уверенно, я уверен, что ничто не может отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. И он это с тем говорит, чтобы верующие люди, которые в Риме услышали это, чтобы мы услышали в наше время, и у нас была такая же уверенность, как и у Павла. Давайте эти аргументы напомню вам. Мы в прошлый раз говорили об условии, как мы можем знать, что Дух Божий живет в нас. Мы проводили много текстов. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Если вы можете назвать Иисуса Господом от всего сердца, Дух Божий живет в вас. Если у вас есть печаль о грехе, есть ненависть к грехе, если есть борьба с грехом, это говорит о жизни. Если вы от всего сердца пришли к Господу, вы заключили завет с Господом, вы заключили завет, на основании этого завета написано «И покайтесь, и докрестите, и получите дар Святого Духа». Есть много текстов, которые указывают о том, что начало жизни происходит. Всякий верует, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И есть много текстов, которые говорят о начальном вхождении Духа Святого. И есть ли Дух Святой в нас? Даже независимо иногда от нашего выбора, духовная жизнь происходит. Вы живете по духу, если Дух Божий живет в вас. Это трудная, кажется, доктрина. Она трудна, но она именно так подается. Я ее подаю так, как она идет. Происходит два параллельных процесса. Мы делаем выбор, но в то же самое время закон Духа жизни во Христе работает. Как-то упростить, как это возможно, одновременно то же самое. У меня был вот такой случай. Вы, наверное, испытывали подобный случай. Жена моя перестановки делала, естественно, в коридор, вынесла у нас узкий коридор к спальне, от кухни к спальне, и она выставила там тумбочки всякие, там всякие разные вещи. Естественно, из-за экономии света, свет в коридоре не горит, и я ночью иду по этому коридору, зацепил одну коробку, другую коробку, и я чувствую, что я не выйду, потому что я не заметил, когда их поставили, я не знаю, где эти коробки стоят. Что я делаю? Естественно, коридор не широкий, я нашел рукой стенку. Я себе представляю, как долго надо идти по стенке, чтобы дойти до выключателя. Я дошел, еще одну коробку зацепил, но я дошел до выключателя. И когда я включил выключатель, свет загорелся, все стало ясно. Теперь обратите внимание, жизнь во свете началась с момента, когда я нажал выключатель. Но до этого это тоже была жизнь. Я делал выбор. Я использовал то, что я мог. Я просто шел по стенке рукой, пока не дошел до того места, которое открыто. Есть истинный свет, который просвещает всякого человека. Каждый человек получает достаточную меру света. Есть Дух Святой, который обличает мир о грехе, что не верует. Есть эта атмосфера, которая делает возможным человеку сделать этот шаг. И когда этот шаг мы делаем, делаем определенные выборы по отношению к Господу, хотя это еще не жизнь по духу, но это ведет нас к выключателю. И когда мы заключаем завет с Господом, начинается жизнь по духу с момента, когда дух входит в жизнь. Некоторые говорят, пока человек настолько мертв, что он ничего этого не может. Но Писание совершенно говорит другое, что человек многое он может. И Бог предлагает свои условия спасения в пределах того, что он может. Как в моем случае. Это, естественно, не жизнь во свете. Естественно, при свете легче ходить. Но это все же была жизнь, были движения. Точно так же мы живем определенной жизнью, которую можно не назвать, что это духовная жизнь, но это та жизнь, в которой мы можем сделать выбор по милости Божьей. Итак, мы делаем выбор, но есть другой параллельный процесс, который обеспечивает гарантию успеха в конечном итоге. И дальше Павел говорит, откуда приходит уверенность. Если же дух того, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смерть тела духом своим живущих в нас. Павел здесь говорит о том, что победа гарантирована не за счет нашего выбора, но за счет того, что Дух Святой живет в нас. Это тот же самый Дух Святой, это державная сила, которая воскресила Иисуса Христа, которая во мгновение тленное тело превратила в нетленное, новое, славное тело. Это же самый Дух Святой, который имеет силу. Как это делать? Этот Дух живет в нас, и Он доведет наше тело и наш дух до победного конца. И в этом наша уверенность. А наша уверенность зиждется не в том, что мы делаем правильный выбор, но в том, что Дух Божий живет в нас, и в то же самое время мы принимаем по милости Божьей выбор. Эти два процесса происходят одновременно. Павел здесь говорит о том, что мы теперь, из-за того, что мы вступили в отношения с Господом, мы заключили завет с Ним, мы Господни, мы Ему принадлежим, мы члены Божьей семьи. Мы теперь дети Божьи, мы к Богу обращаемся, папочка, Авва, отче, чтобы нам по-человечески понять, что от нас теперь не требуется совершенное исполнение закона, но от нас требуется выполнять закон по мере того, как мы духовно растем. И Павел говорит, поскольку вы теперь поступаете по духу по мере вашего духовного роста и обновления вашего духа, и есть служение Богу, в этом есть уверенность, в этом есть уверенность и гарантия нашего успеха. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Этот Дух, Он не просто помогает нам поступать по Духу, но Он дает внутреннюю уверенность, что мы дети Божьи. И когда мы рассуждаем с этой точки зрения, мне во всяком случае в жизни помогло. Пока я рассуждал о Боге просто как о суверенном владыке, многие вещи мне были непонятны. Я не мог поверить простую вещь. Как много раз Бог может прощать меня? Может быть, у кого-то есть подобный вопрос. Сколько раз Бог может прощать, если вы сделали то же самое? Каялись, опять сделали. Каялись, опять сделали. Потом наступает момент, думает, ну если бы я что-то другое сделал, но я что-то похожее сделал. Сколько Бог может прощать? И вы знаете, мне эта истина открылась, когда у меня появились дети. И я задал себе вопрос. Сколько раз я могу прощать моих детей? Скажите, пожалуйста, братья и сестры, у вас есть дети, сколько раз вы готовы их прощать? Вы им наперед не говорите, что до бесконечности. Вы говорите, вот это последний раз. Еще раз? Так. Но на самом деле вы знаете, что и этот раз простите, и тот, и десятый, до бесконечности, пока у них есть сознание, и они обращаются к вам. Вот когда я для себя понял, что мои отношения с Богом как с отцом, у меня появилась вера, что Бог может меня простить, потому что Он мой отец. Поэтому очень важно рассуждать о Боге не просто как о суверенном владыке, мы должны рассуждать о Нем как об Отце нашем. Поэтому ты молитва, Отче наш, начинается с позиции достоинства, а не с позиции ничтожества. Отче наш, молитесь же так, Отче наш. Наша позиция должна исходить из нашего нового положения. Мы с верой обращаемся к Богу, как к Отцу нашему. И это очень важно. Мы не обращаемся к Нему, о, суверенный владыка. Как только мы это делаем, мы находимся не на том положении. Мы обращаемся к Богу, Отче наш. Говорим мы это слово или не говорим, но мы всегда должны подразумевать это, потому что своих детей Бог слышит. И нам очень важно остаться в уверенности в своем статусе перед Богом. Как раз об этом Павел говорит. Да, это смертельная борьба, но вы помните, что вы теперь члены Божьей семьи. И касающийся вас касается зеницы ока моего. В этом уверенность не просто в спасении. Это уверенность в том, что в этой смертельной борьбе мы победим, потому что мы дети Божьи. Смотрите, Павел нанизывает эти аргументы один за другим, чтобы в конце сказать: «Ибо я уверен». И вы должны быть уверены. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Если мы дети Божьи, что может угрожать нам? Очень важно не выйти из этого статуса. Не отказаться от этого статуса. Отцаться в состоянии веры. Христос говорит, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Какую веру? Именно эту веру. Что человек остается вот этой элементарной, основополагающей, простой вере, что он дитё Божье и Бог его Отец. Начиная с 18 стиха, Павел начинает еще одну тему, которая, по его мнению, должна укрепить нашу уверенность в победе. Коротко можно сказать, я так написал: «Не бойтесь страданий, думайте о славе». Павел с 18 стиха говорит следующее: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих». Очень интересная фраза, правда же? Если у кого будут вопросы, мы вернемся к этому. Я хочу обратить внимание, что здесь Павел говорит о каких-то страданиях. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется нам». Он говорит о славе, но и говорит о страданиях. Откуда страдание берется? Если мы дети Божьи, откуда страдание? Оттуда же, откуда у Христа приходили? Он был Сыном Божьим, и первое искушение, которое сатана ему предложил: «Если ты Сын Божий, где хлеб? Если ты Сын Божий, где слуги? Если ты Сын Божий, что ты делаешь в пустыне?» Чуть выше Павел говорит о том: «Но если вы духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Так вот, как раз этот процесс умерщвления духом дел плотских как раз производит страдания. Это борьба с плотью. Это легко так говорить, но вы знаете из реальной жизни, что когда нужно бороться с плотью, эта борьба производит страдания. Павел как-то в одном месте: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». В этой борьбе есть страдания, есть томление. Это борьба, это реальная борьба, который проходит через слезы, через сокрушение, через отчаяние. Как раз и это производит страдание. Не обязательно, чтобы кто-то нас гнал, хотя и это происходит. Я когда-то думал, в моей жизни было много раз, когда я что-то делаю правильное перед Богом, Бог обязательным образом меня вознаградит. Во всяком случае, так было в моем доме. Когда я делал неправильно, меня наказывали, когда я делал правильно, меня поощряли чем-то. И когда я пришел к Господу, где-то так я и думал. И многократно, когда я поступал правильно, Бог вознаграждал. Я видел плоды, я видел результаты, как жизнь моя изменялась. Как отношение ко мне. Я когда-то учился в Одессе, и там был сложный момент, где нужно было сказать, верующий я или неверующий. Я знал, что если я скажу, меня могут выгнать. Но я сказал, что я верующий. Откровенно, прямо сказал. Интересно, что в результате я думал, что меня выгонят, но ко мне повернулись все с величайшим уважением. Со мной стали разговаривать очень уважительно. То же самое произошло на военной службе. Казалось бы, никакого закона там нет, никакой защиты. Но когда командующий узнал, что я верующий, я думал, мне конец. Но мне были оказаны особые почести, особые отношения, только потому, что я был верующий. Большей части из-за того, что я поступал правильно, Бог вознаграждал. Но это не всегда так. Очень часто, когда мы поступаем правильно, мы что-то потеряем. Если мы определенные деньги теряем, поступая правильно, это не значит, что Бог нас возместит. Мы можем их навсегда потерять. Если мы скажем, что мы что-то знали за наших друзей, люди вошли в грех, особенно у молодежи сейчас говорят, мы не закладываем друзей своих. И друзья идут дальше, 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 как в этой истории Марка мы рассматривали, когда уже четыре друга притащили этого больного своего, когда у него был полностью расслабленный, когда он уже ходить не мог. Они видели, Христос говорит: «Прощай тебе грехи твои». Они, наверное, видели, что он делал, но они молчали.
Принято, что не надо говорить за друзей. И когда вы на самом деле скажете, когда нужно сказать, есть время, когда не надо говорить, когда вы скажете правду, пострадаете. Не обязательно, друзья, откликнуться правильно. Не обязательно, когда мы поступаем по духу, будет вознаграждение. Многие поступки верующих людей, правильные по духу, вызывали величайшие страдания и гонения в их жизни. То есть не обязательно поступать по духу, Бог вознаградит. Но это обязательно приведет в конечном итоге к славе. И Павел говорит, не думайте о страданиях. Поступайте по духу. Не смотрите ни на какие последствия, что будет. Если вы убеждены, что это правильно перед Господом, так поступать, поступайте. Игнорируйте страдания. Потому что эти страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. И когда явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним в славе. Мы это сокровище славы Божьей носим в глиняных сосудах. Когда этот глиняный сосуд, тело наше будет разбито и будет дано нам новое, оно откроется неописуемой, превосходящей наше разумение славе. Думайте о славе, Павел говорит. Поступайте по духу. Не смущайтесь страданиями. Об этом Павел говорит. Более того, весь мир, все творение является заложником нашего поведения. Посмотрите, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Павел говорит о том, что мы, преодолевая страдания, идем к славе. И когда войдет это полное число язычников, откроется слава, и этот мир будет преображен. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Я понимаю это, братья и сестры, буквально. Все творение Богом создано определенным образом ожидает откровения славы Божьей. В момент, когда откроется слава Божья, будем мы преображены, весь созданный Богом мир преобразится. Посмотрите, потому что тварь покорила суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божьих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Есть много толкований на этот счет. Я честно скажу, что я лично думаю. Весь этот Богом созданный мир. Я вам скажу, что я когда ездил в Одессу домой, и там была одна полочка в стене, там было окно, я ее сделал своими руками. Это было мое первое произведение искусства, как я думал, в мебельном деле. И знаете, я продавал дом, мне было жалко эту полочку. Я так долго трудился над ней. Я верю, что то, что Бог создал, эти птицы, эти звери, животные, всю эту красоту, как только человек согрешил, все стало тленным. Все потеряло конечный смысл. И когда откроется слава Сынов Божий, когда закончится этот процесс, когда при последней трубе мертвые воскреснут, а мы живые изменимся, весь мир изменится. Я не знаю, каким образом, какое место они займут в вечности. Я верю, что они займут определенное место в вечности, но Писание совершенно конкретно говорит, что земля преобразится, и характер зверей и животных изменится. И лев будет пастись ягненком, и малое дитя будет играть у норы змея. И все этот животный мир, который никогда не дружил, начнет мирно жить. Их привычки изменятся. Волк будет есть траву. Животные изменятся. Они будут жить по-другому. Мир приобретет гармонию. Он приобретет гармонию, когда откроется слава Сынов Божьих. Поэтому, когда мы говорим об этой борьбе, которую мы преодолеваем, эта борьба нужна нам, чтобы мы двигались уверенно к славе. И когда откроется эта слава в нас, мир преобразится во славе. И мы будем участниками. Мы это будем видеть. Мы будем видеть, как мир будет преображаться. Мы будем видеть, насколько вся вселенная зависима от вашего и моего выбора. Бог так устроил, чтобы когда мы будем входить в славу, все творение восстало в славе и видело славу Сынов Божьих. Я думаю, это должно придать нам силы, уверенности, игнорировать страдания и делать выбор в пользу Духа, поступать по Духу, убивать дела плотские и идти навстречу славе, невзирая на последствия, поступать по Духу. Об этом Павел говорит здесь. Все творение ожидает откровения нашей славы во Христе. Вы представляете? Все творение определенным образом ждет, что вы и я сделали правильный выбор. И все творение преобразится и предстанет в славе. И каким-то чудесным образом, необразимым, мы будем виновниками славы этого творения. Хотя Бог все это сделает, но Он увязал это с вашим и моим решением. Он все это делает, но мы как бы будем виновниками, что весь мир преобразится по милости и благодати Божьей. Павел также говорит о том, что хотя мы верующие, возрожденные, но тем не менее мы стенаем вместе со всей этой тварью. Мы имеем начаток Духа. И если мы будем говорить, что такое начаток Духа, это не что-то начальное. Это лучшее, что Бог имел на небе. Иисус Христос, Он есть начаток. И с момента, когда Дух Святой входит в наше сердце, Он с собой вводит личность Иисуса Христа. Если будет у кого-то вопрос, мы подробно об этом говорим. Лучшее уже нам принадлежит. Но мы это имеем в надежде, верою. И мы, обратите внимание, что мы стенаем. И люди неверующие, не имея веры, они тоже стенают. Разница между нами и ими, что у нас есть надежда. У нас есть надежда. Есть страдания, есть переживания, есть томления, но у нас есть надежда. Я как-то видел документальный фильм, что делают в лагерях с людьми, которых там в заключении. Дела много у них не было. Вот они копали одну яму. Копают яму. А на следующий день ее засыпают. Или одни копают, другие засыпают. Вы знаете, это страшное издевательство, когда мы что-то делаем, и оно не имеет смысла. Когда нет надежды, что наши страдания, наше томление будет иметь конечный смысл. Мы томимся, когда мы не видим смысла. В то же самое время мы копаем яму, мы страдаем, мы грязные, мы утомленные, когда мы строим собственный дом. Мы делаем то же самое, но у нас есть надежда, что будет дом, и мы будем нам жить в этом доме с нашей семьей. Есть разница. И разница, когда мы вступаем в отношения с Господом, заключаем с Ним завет, когда мы любим Господа, мы страдаем, мы томимся, несмотря на все обетования, но мы не томимся, как не имеющие надежды. Когда наши родственники умирают, мы плачем, нам печально, но мы не плачем так, как плачут те, которые не имеют надежды. Я помню, моя бабушка, когда умерла, и она сказала: «Я ухожу, детки, я вас там подожду, я иду домой». И вы знаете многие истории свои. Я знаю одного верующего человека, проповедника, кажется, это был Тарей, когда его дочка умерла, он пошел в могиле и сказал, маленькой девочке, он сказал: «Господи, я благодарю Тебя, что моей дочки здесь нет, что Ты дал мне время порадоваться ею, и она сейчас у Тебя». Это печаль, но в этой печали есть надежда. И об этом Павел говорит. Мы стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Наше тело не искуплено. Наше тело еще не усыновлено. Обратите внимание, 23 стих. Бог усыновил наш дух. Наш дух ожил для Бога. Но наше тело еще осталось таким же. Оно не преображенное, оно не новое. Когда Бог преобразит наше тело, и оно будет сообразно славному телу Иисуса Христа, это тело будет новое, славное, которое будет с удовольствием выполнять желания Духа. Когда не будет этой борьбы между Духом и плотью, когда это будет единое, целое, которое будет наслаждаться волей Божьей. Мы стенаем, ожидая искупления тела нашего. Преображение тела, и когда оно будет искуплено, усыновлено, и когда у нас будет тело, такое тело, как у Сына Божьего, у нас всех будут тела, такие, как у детей Божьих. Об этом Павел говорит. Когда вы находитесь в этой борьбе между плотью и духом, думайте о том, еще совсем немного, и тело будет преображено, и оно будет усыновлено, оно будет такое же, как тело у Иисуса Христа. Павел говорит, когда думаешь об этом, становится легче. Это великая, славная надежда. И когда есть надежда, можно преодолевать любые страдания и препятствия. Павел все это говорит с тем, чтобы в конце сказать: «Ибо я уверен». Чтобы мы были уверены. Следующий раздел, начиная с 26 стиха, Павел начинает говорить следующее. «Также и Дух», 26 стих, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться. ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Сам Дух ходатайство за нас воздыханием неизреченными, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Павел говорит, что вот эта духовная борьба между плотью и духом, если бы мы были сами по себе, мы бы вообще запутались во всем этом. Конечно, мы видели список: дела плоти, дела духа. Вот это по плоти, вот это по духу. И если все, что у нас было, это таблица, вот это по духу, вот это по плоти, мы бы далеко не зашли. На самом деле, этой реальной жизни мы не знаем, вы не знаете, я не знаю, что на самом деле нам полезно, что нам нужно, что нам не нужно. Вы думаете, вы знаете, вам нужно богатство или бедность? Вам нужна новая машина или нужно ездить на старой? Вам нужно, чтобы у вас была хорошая работа, где хорошо платят, хорошие бенефиты, и вы могли бы ездить по всему миру? Или вам нужна та работа, которая сейчас есть? Кому-то кажется, вот если бы у меня была жена другая, или муж другой, или дети другие, вы уверены, что это было бы лучше? А если бы друзья были другие, если бы церковь была другая, вы уверены, что это на самом деле лучше? Мы не уверены. Мы на самом деле не знаем, что служит нашему миру, что служит нашему благу. Мы можем догадываться, мы можем сейчас Священное Писание, мы вообще можем предполагать. И то, о чем мы молимся иногда, совершенно не то, о чем надо было бы молиться. Ведь так же. Мы иногда переживаем за детей, мы молимся за одно, а надо было молиться за другое. Мы молимся о своей жизни: Господи, благослови, помоги мне из долгов выбраться, а надо было бы молиться: Господи, не позволь мне выходить из долгов пока что. На самом деле мы не знаем. И если Бог оставил нас на этом положении, мы никогда не разобрались. Поэтому Павел говорит, мы не знаем, о чем молиться. Но при этом говорит, слава Господу, Дух Божий, который живет в нас, Он знает вашу и мою нужду. Он знает, что вам нужно и что мне нужно. И Он ходатайствует перед Богом воздыханиями неизреченными. И иногда мы говорим не те молитвы, мы молимся не о том, о чем надо, о том, чем надо, не молимся. Но Бог слышит воздыхание Его Духа. Этот Дух знает нас изнутри. Он знает наши проблемы. Он не просто знает, потому что Иисус Христос ходил на земле, и Он понимает универсальный принцип, как люди живут здесь на земле. Дух Божий живет в нас, и Он знает нашу проблему, и Он воздыхает за нас воздыханиями неизреченными. Это очень важная истина, которую нам нужно помнить. При этом имейте в виду, некоторые говорят, воздыхание неизреченное – это молитва на языках. Нет, совершенно не так. Воздыхание неизреченное – это те воздыхания, которые нельзя изречь. Молитва на языках, пусть непонятная, но это изреченные слова. В данном случае воздыхания неизреченные, которые на слова не переводятся. Это происходит помимо нашего сознания. Не то, что мы слышим, как Дух Святой воздыхает. Дух Святой постоянно пред Богом представляет ходатайство. Получается, на самом высоком уровне есть наш представитель, который все время о нас беспокоится, все время представляет ходатайство о вас и обо мне. Вот почему очень важно не оскорблять Святого Духа. Потому что, когда мы оскорбляем Святого Духа, ослабевает это ходатайство, я так понимаю. Всякая ярость, гнев, злоба, неправда перечисляется. Все это будет удалено. И не оскорбляйте Духа Божьего. Каждый раз, когда мы поступаем по плоти, мы обижаем Духа Святого, мы оскорбляем Его. И это связано Его ходатайством за нам перед Богом. Поэтому это еще один аргумент к тому, чтобы мы на мелочи нашей жизни обращали внимание, потому что они имеют значение. Апостол Павел обращает внимание на эту нужду. Что даже если мы не знаем, о чем молиться, мы не должны смущаться. Мы можем быть убеждены, уверены в успехе, в конечной победе этой борьбы, в которой мы включились, по милости Божьей. Потому что Дух Божий ходатайствует за нас, и Он доведет нас до победы. Вы помните, подобную мысль мы решали посланием Ефесянам? Она сказана по-другому. В Священном Писании там есть несколько истин, которые повторяются каждый раз, несколько по-другому, под другим углом зрения. Это что-то вроде того, как мы кушаем дома. Вот мы картошку, сколько можно вареную кушать? Раз, два, да. А потом, ну если потом она жареная, а если она пареная, а если она сушеная, а если она с такой подливой, а если она с такой подливой, мы можем эту картошку долго кушать. Это же принцип работы на Священном Писании. Те же самые истины подаются через другие образы. И Бог оживляет в нас понимание этих истин. В послании Ефесянам мы говорили о том, что помните, и в этом перечне, что мы должны помнить, есть и такая фраза, что вы устрояетесь духом в храм Божий. Строительство не закончилось, не смущайтесь. Дух Святой устрояет, делает из вас храм. Если бы Господь оставил на нашу ответственность сделать себя храмом для Бога, это большая ответственность. Это страшная ответственность. Мы бы находились в полном отчаянии, потому что никто из нас не знал бы, как из нашего тела сделать храм Божий. Но Дух Божий, Он знает Бога. Он знает, какой храм Богу нужно. И Он знает технологию, по которой Он делает. Вы устрояетесь в жилище Божие, храм Божий. Это храм строится. И в определенный момент, когда Дух Святой найдет нужным, будет последняя точка. И это божественная технология будет включена мгновенно. Мертвые воскреснут, живые изменятся. Мы предстанем пред Богом в славе. И это славное тело будет законченным храмом Божьим. Та же самая мысль здесь говорится о том, что Дух Святой ходатайствует за нас. Он все время представляет наш вопрос, наш духовный рост в руках Божьих. Я сейчас не к тому хочу сказать, что так ты, Петр, хочешь сказать, что нам ничего не надо делать? Надо. Но помнить, потому что если мы останемся только своим выбором, нам будет трудно. Мы должны помнить о другом процессе, который происходит в то же самое время. О работе Духа Святого, о работе Христа в нашей жизни. Иначе мы пойдем в отчаяние. Я просто иду по тексту, как Павел его излагает. Он нанизывает один аргумент за другим, чтобы дать нам уверенность, что в этой борьбе тяжело, но нам гарантирована победа, если мы продолжим идти по этому пути. Павел предлагает еще один аргумент. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Если мы любим Бога, то весь мир работает на нас. Если мы любим Бога, заключили с Ним завет, то все, что происходит в нашей жизни, работает на благо, на преображение нашего характера. Все нас готовит для славы, которая в свое время откроется в нас. Если мы любим Бога. Поэтому Павел говорит, не смущайтесь, что с вами происходит. Не смущайтесь, что странные люди приходят в вашу жизнь. Страдания, неустройства какие-то, обстоятельства непонятные. Все это главное, любите Бога. Главное, оставайтесь в этой принадлежности к Господу. И тогда все, что происходит, оно все полезно. Причем знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, есть некоторые люди, которые впрыскивают здесь. Говорит, а вот призванный по Его изволению, а может быть, я не призванный по Его изволению, может, я сам пришел. Павел сейчас не эту дискуссию проводит. Он обращает внимание, что смотрите, если вы любите Господа, ни о чем другом не думайте. То, что вы любите Господа, это результат того, что Дух Божий работает в вас. Господь призвал вас, все это совершилось, не думайте об этом. Просто думайте о том, что все обстоятельства содействуют ко благу, потому что Бог работает в вашей жизни. Поэтому задача Павла в этой главе не с тем, чтобы создать дискуссию, кто призванный, кто не призванный, но с тем, чтобы дать нам аргументы для нашей уверенности не только в спасении, но что в этой борьбе, смертельной борьбе, в борьбе со грехом, мы можем быть уверены в том, что победа нам обеспечена во Христе. Дальше начинаются вот эти трудные тексты. Но в них ничего нет трудного, если к ним ничего не добавлять. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого он призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил». В данном случае он продолжает свои аргументы один за другим. И он говорит, так как вначале он сказал, жизнь по духу начинается не с вашего выбора, прежде всего, но с момента, когда Дух Божий входит в вашу жизнь. Хотя ваш выбор имеет значение. Не бойтесь, Дух Божий живет в вас. Вы дети Божии. Вы обращаетесь к Богу, папочка, Ава, отче. Не переживайте об этом. Страдания, которые происходят в результате того, что вы поступаете по духу, ничего не стоит по сравнению с той славой, которая откроется в вас. Даже если вы не знаете, о чем молиться, Дух Божий ходатайствует за вас. Кроме того, если вы любите Бога, Бог призвал вас. И вы являетесь частью плана Божьего. От начала Бог имел в виду, что вы там были. Вы откликнулись, вы здесь. Павел хочет показать, что мы не сами по себе в этом вопросе спасения. Но мы часть божественного плана. Все небо работает на нас. Эти аргументы он нанизывает не с тем, чтобы впрыснуть идею, что мы скажем, ага, если одних предопределил, так других не предопределил. Об этой категории, которых не предопределил, Павел здесь вообще ничего не говорит. Он говорит о тех, которых предопределил. Он обращает внимание к римлянам, говорит, вот если вы уверовали, заключили завет с Господом, вы крестились во Христа, вы эти те люди, которые предопределены. И здесь он не говорит это с тем, чтобы начать, а что сначала? Предузнание, предопределение, как это работает? Он не занимается философским аспектом этого вопроса в данной главе. Он предлагает аргументы один за другим, чтобы показать основание нашей уверенности. Каким образом наш выбор связан с предопределением? Как одно влияет на другое? Мы не сможем до конца ответить. Да и не важно. Важно для нас сегодня знать, что если мы верим в Господа, если мы Его называем Христом, Господом, если мы заключили завет с Ним, если у нас есть боль о грехе, если у нас есть любовь к Богу, мы часть Его плана. Мы те предопределенные, о которых Павел говорит. Павел здесь хочет сказать, вы не сами по себе. Не думайте, что вопрос вашего спасения в ваших руках. Вы часть Божьего плана, который от начала Бог выполняет. Прежде создания мира у Него был план, и Он имел в виду вас и меня. Нас должно занимать один момент, что я в этой категории. И мы не должны увлекаться теми, которые, может быть, не там. Как-то Льюис сказал, что говорит, вопросы предопределения очень сложные. Иногда их трудно определить. Почему так много людей погибает? Почему одни погибают? Почему их так много? Мы не можем понять. Но самое глупое, что вы можете сделать? Не понимая, почему так много людей погибает, и не понимая это, вы будете пренебрегать своим собственным спасением. Это самая большая глупость. Даже если мы всего этого не понимаем, наша задача остаться в вере. Наша задача – остаться в семье Божьей. Наша задача – остаться в этой принадлежности. Продолжать верить и продолжать путь, зная, что мы – часть этого плана. Пусть мы до конца не понимаем, каким образом мы там оказались. Павел говорит, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Как правило, когда речь идет о предопределении, предузнании, о чем люди говорят – сначала предузнание или потом предопределение? И говорит, нет, сначала предузнание, ну так не может быть. Ну что, Бог наперед видел и будет подстраиваться под решение человека? Нет, сначала предопределение. Говорит, написано, что сначала предузнание, потом предопределение. Идет спор, чисто философский. Но здесь интересная фраза, которая всегда пропускается. Она также пропускается и в послании Ефесяна. Предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Бог прежде создания мира решил создать себе семью, для которой Он подготовил царство. Еще земли не было, Он думал об этом, что появится земля. На этой земле Он сформирует семью. И для этой семьи Он готовит будущее царство, в котором эта семья будет жить. Он имел в виду вас и меня. И в этой семье первый представитель является Его Сын Первородный, чтобы Он был первородным среди многих братьев. И когда появляется Иисус Христос, на основании Иисуса Христа, по примеру Иисуса Христа, Бог творит Духом Святым семью подобных Иисусу Христу. Обратите внимание, вот это предопределение, оно не просто философский термин. Имеется в виду ответ, мы всегда должны задать вопрос себе. Для чего предопределил? Для чего избрал? В Ефесянам мы читаем, что Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Чтобы мы так любили, как никто не любит. Чтобы мы так любили, как дети любят своих родителей. Чтобы мы имели такую любовь, которая бывает только между отцом и сыном. И здесь та же самая идея. Он предопределил, чтобы мы были подобны сыну ему. Поэтому вместо того, чтобы рассуждать о том, что сначала предузнание или предопределение, кого он предопределил, кого нет, нам очень важно обратить внимание на цель предопределения. Просто говорить об этом, от того, что кто-то будет громче кричать о предопределении, от этого он предопределен, это полнейшая глупость. От того, что мы стоим в одной очереди, и несколько сот впереди нас крикнули, а мы избранные. От этого избрание не станет принадлежать им. Наша задача думать о цели предопределения. И если мы поднимаем этот вопрос, задать, подобен ли я сыну его? практический вопрос, который должен нас волновать. Насколько я похож на Иисуса Христа? Это уже не философский вопрос. Потому что рассуждать, как работает предузнание, предопределение, как это все работает, это философия, в которой мы потонем. Я читал книги на этот счет, одну сторону, другую, и там уровни уходили выше, 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 выше. Сначала я что-то понимал, а потом я полностью потерялся. Как они это объясняют? Начинают, сколько там воли у Бога, какой уровень. Там невозможно. Они продолжают еще спорить, а мой ум же отключился. Но на уровне, как это сказано, что Бог предузнал и предопределил быть подобному образу Сына Его. Это тот вопрос, который мы можем знать, правда? Он приносит нам пользу. Поэтому если я верю, если я люблю Господа, я предопределен, задать должен вопрос, насколько я похож на Иисуса Христа? И что мне мешает быть похожим? Я являюсь мужем своей жены. И, может быть, я в своей жизни освоил одну истину. Я, если скажу тебе, выйдь на лампочку, ты да будешь выйдь, потому что я твой муж. Может быть, кому-то такое понятие. Я муж сказал, ты должна сделать. И если это все, что мы освоили, мы не поняли, что мужья любите своих жен, как Христос, который отдал себя, который на себя взял вину своей невесты, который закрыл собой. Задача мужа не просто быть правым, а все время быть виноватым собой, закрывать. Такова роль мужа в семье. И закрывая собой, быть главой. То есть, когда мы должны рассуждать о предопределении, в практическом смысле, насколько я как муж похож на Христа, насколько как отец я похож на Христа, насколько как сын я похож на Христа по отношению к своим родителям, по отношению к Богу, по отношению к грешникам. Вот мы иногда спешим, например, вот она сделала так и так, это не святое, осквернила, человек сделал то-то, или не так пришел, не так сел, не так сделал, мы готовы осудить. Как Христос относился к грешникам. На что Он обращал внимание? Фарисеи – это определенный характер людей. Они были лидеры в определенных вопросах, которые мы возглавляли. Но это не те вопросы, которые были важны для Бога. Они ожидали, что Христос их похвалит. Мы очень много можем говорить об одежде. Это правильный вопрос. А одежда – это мы все-таки должны думать, предстаем перед Господом. Но мы не должны увлекаться этим вопросом. Мы должны помнить, что Христос о одежде говорил. В каком смысле? Как человек пришел в небрачной одежде и сказал определенной группе людей, фарисеи любят ходить в длинных одеждах. И говорил о белых одеждах. Я не знаю, почему он так много не говорил об одеждах. Мы должны говорить, но знать меру. Какую меру? Такая, как у Христа была. Привели женщину, взятую при любодеянии. Как относился Христос к ней? Говорит, никто не осудил тебя. Никто. Иди, и я не осуждаю тебя. Иди впредь, не греши. Представьте себе, что что-то подобное пастор сделал бы. И узнали об этом. Как? Это. Ну, так сделал Христос. Он даже ей мораль не прочитал. Он даже не напомнил. Ты хоть каешься, ты хоть осознаешь. Это трудная часть, братья и сестры. Но мы должны все время думать, насколько мы похожи. Каждый раз, когда мы думаем, есть очень много сфер. Каждый раз мы найдем, что мы еще не такие. Написано о женах, скажет, ну это только мужьям. Помните, жены, чтобы так и жены, те, которые имеете неверующих мужей, чтобы они без слов приобретаемые были. Так и жены, что значит так и жены? Предыдущая глава говорит о Христе, который без слов приобрел, искупил наш грех. Поэтому жены, которые любят много говорить, и не считают, что чем больше она будет говорить, тем быстрее она достигнет цели. Говорит, насколько я похожа на Христа. Надо, может быть, меньше говорить и больше делать. Чтобы слово мужья неверующие приобретаемы были. Каким образом? Потому что если вы будете окрашать сердце свое, будете, жена будет делать угодное перед Богом, и сердце, которое она развивает изнутри, нравится Богу, Бог согнет непокорного мужа. Так делал Христос. Он говорит, отец мой слушает меня, потому что я всегда делаю угодное ему. Мы могли бы говорить до бесконечности. Смотрите, это практическая сфера рассуждения о предузнании и о предопределении. Он избрал нас для чего? Чтобы мы были святы пред Ним в любви. Он предопределил нас для чего? Чтобы мы были похожи на Сына Его. Чтобы мы преобразились в Сына Его. Когда мы приходим в эту плоскость, приходит смирение, приходит мир,
И мы начинаем понимать, что мы находим на том же самом месте, где и все остальные. А пока мы философием занимаемся, начинает гордыня подниматься. Избранный, неизбранный, правильный, неправильный. Писание говорит, тот, кто говорит, что пребывает в нем, что должен делать? Должен поступать так, как он поступал. Нам нужно переходить в практическую плоскость. Бог предопределил нас, дабы мы были подобны образу Сына Его. Это наш духовный рост. Бог предопределил нас для этого. Мы должны переживать об этом. Дух Святой работает в этом направлении. И мы должны работать в этом же направлении. И не увлекаться философским аспектом этого вопроса. И, наконец, Павел делает заключение. Это все аргументы с тем, чтобы сделать заключение. Чтобы дать нам уверенность, что хотя наша борьба, смертельная борьба за жизнь, но нам гарантирована победа. И не задавайте сейчас вопрос, так что можно ничего не делать? Не об этом сейчас вопрос. Вопрос сейчас уверенность. Вопрос об уверенности, на чем основана наша уверенность. Можно сформулировать его таким образом. Жизнь по духу – это реальная смертельная борьба за жизнь. Однако, если мы любим Бога, вступили в завет с Ним, мы можем быть совершенно уверены в конечной победе. И Павел подытоживает все свои аргументы и делает заключение следующим образом. Если Бог за нас, кто против нас? Если мы называем Бога Авва Отче, кто может быть нашим противником? Чего так переживаем о людях, что они думают о нас? Бог за нас. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует и нам всего. Он отдал самое дорогое, что было у Него, Своего Сына. Думаете, Он поскупится в мелочах? Бог, наверное, не простит меня, а Он меня не увидит, Он не поднимет меня, Он забыл. Неправда все это. Если Бог отдал самое дорогое, чем более все остальное Он даст нам. Смотрите, Павел суммирует свои аргументы об уверенности. Кто будет обвинять избранных Божьих? Опять мы можем говорить, кто избран, не избранный. Мы избранные. Почему? Потому что мы уверовали. Потому что мы называем Христа Господом. Мы избранные. Бог оправдывает нас. Главное, что мы не потеряли, не нарушили отношения с Богом. Совершенно не важно, что люди говорят. Наши отношения с Богом. Бог оправдывает нас. Кто осуждает? Христос Иисус умер и воскрес. Он и одесную Бога. Он ходатайствует за нас. Самый лучший ходатай. Это то, о чем говорил Иов. О, если бы ты дал мне ходатая, адвоката, я бы поговорил с тобой. Не до конца Бог ответил ему, но Бог видел нужду людей в адвокате. И Он дал им Иисуса Христа, который имеет доступ к Отцу. И Отец имеет особое отношение к Иисусу Христу. И Иисус Христос ходатайствует за вас и за меня. Мы находимся в этой борьбе, но наша победа гарантирована. Потому что самая сильная, самая авторитетная личность находится рядом с Богом. И эта личность ходатайствует за вас и за меня. И наша задача – не портить отношения с этой личностью. Мы должны дорожить этими отношениями, потому что от этих отношений зависит все остальное. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за вес, обреченный на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Все это мы преодолеваем силою возлюбившего нас. Что бы ни было, что бы ни происходило в нашей жизни, есть реальная борьба. Это борьба настоящая, это борьба за жизнь. Но если мы поступаем по Духу, если Дух Божий живет в нас, если мы, невзирая на страдания, продолжаем поступать по Духу, Дух Святой ходатайствует за нас. Мы в частях избранных, за которых Бог и все небо стоит. И никто не отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе. И, наконец, Павел в конце говорит, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Смотрите, Павел в конце говорит, ибо я уверен. Он не просто хочет сказать, что он уверен. Он делает заключение. В результате того, что я сказал вам выше, я так думаю, я так убежден, и я имею уверенность. И я это сказал вам для того, чтобы у вас была уверенность.
не просто в спасении, а в том, что в этой смертельной борьбе вы победите силой Божьей. Поэтому эту главу, если кто-то изъясняет таким образом, чтобы посеять в людях сомнение, он грешит. Потому что все, что Павел говорит в этой главе, он говорит только с тем, чтобы укрепить нашу уверенность в благодати Божьей и в конечной победе и славе, которая откроется в нас, в Иисусе Христе. Все аргументы сегодняшнего урока шли к тому, чтобы мы в конце могли сказать вместе с Павлом: «Ибо я уверен». И когда мы рассуждаем об этом, имейте в виду, мы говорим, а это кальвинизм быть уверен? Нет. У нас должна быть здоровая уверенность в своем спасении. И мы должны использовать все разумные аргументы, которые помогают быть уверенным. Мы должны быть уверены в своем спасении, но не упадать в крайность. Не упадать в крайность, таким образом объяснять доктрину, чтобы других запутывать и себя запутывать. Мы должны, если мы говорим что-то, в результате нашего разговора мы не должны угашать веру. Мы должны эту веру укреплять. Если мы говорим о «если», говорите так эти «если», чтобы не тушить в людях веру, а дать им возможность, чтобы они уверенно могли подняться, продолжать путь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!